так сказать, доисторическому этапу относится немое кино. Оно умеет поражать, как Гриффит, влиять, как Потемкин, или смешить, как Чаплин. Нас могут восхищать находчивость сценария, выразительность позы, экспрессия монтажа, но фундаментальная условность неговорящего кино слишком велика, чтобы могли его смотреть без исторического, но нелюбовного трепета. Второй этап, начавшийся звуковыми фильмами, составляет кинематографическую классику. Это то старое кино, про которое писал Бродский. «Мы вышли все на свет из кинозала». Третий этап в кинематографической истории начался ровно полвека назад рождением новой волны. Когда кино открыло самодавлеющего автора, камера стала пером, а фильмы – средством режиссерского самовыражения, для кинематографа наступило новое время, в котором мы со всеми постмодернистскими оговорками живем и сегодня. Об этом мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, сразу два музея устраивают выставку 50-летия «Новой волны». Французский кинематограф, который мало кому понятен в Америке, который вообще, как мы знаем, не любит фильмы с титрами. И вот такое событие. Я не помню на моей памяти, чтобы устраивали такие торжества по поводу кинематографа. Как «Новая волна» пришла в Америку и почему она оказала на нее такое влияние?
Отвечать можно долго. Во-первых, «Новая волна» сама по себе пришла в Америку, потому что она родилась под огромным и принципиальным влиянием Голливуда. Это для Америки было нечто свое, но модное, клевое, сделанное там. Реинкарнация Голливуда. Но Голливуда совершенно иного, поскольку на принципиальных режиссеров французской новой волны влияние оказали как раз фильмы низкого, темного жанра, так называемого B-movie, которые не имели принципиального парадного голливудского вида. Это очень важно. Вторая составляющая, важнейшая составляющая французской новой волны – это итальянский неореализм, то есть разворот к простым людям, ежедневно происходящим событиям, снижение истории, да, они как бы обретали свой антигероический характер. И это четко декларировано в двух принципиальных картинах новой волны – «400 ударов» и «На последнем дыхании». Два фильма, которые всегда произносят рядом, почти всегда в одной фразе, говоря о начале новой волны.
Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu.
Ton fils, c'est lequel des deux?
Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir?
Penses-tu? Elle n'osa jamais le dire à mon père.
Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné. Tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité.
Mon ami Gabi, Picasso, le photographe italien, les anarchistes, le magnétophone.
Un film de Jean-Luc Godard.
Трюфо и Годар. Эти два имени действительно тесно связаны и в жизни, и в кино, хотя, на мой взгляд, фильмы их очень разные, и судьба их очень разная. Для меня они тоже играют абсолютно разные роли. Фильм «Трюфо», на мой взгляд, остался в своем времени. Это действительно неореализм. Фильм Годара – самое тонкое произведение мирового кинематографа, которое мне довелось видеть вообще. Это воплощение философии Сартра в кино, это экзистенциализм в действии. Фильм о том, что такое каприз. Человек, герой, не знает, что произойдет в следующую минуту, потому что он декларирует свободу. Свобода – это наша прихоть. Эта мысль Сартра вела Годара, когда он снимал этот фильм и не знал, что будет в следующей сцене. Он писал сценарий по пути. И вот эта картина пришла в Америку и произвела гигантское впечатление на режиссеров. Не зря Годара позвали в Голливуд снимать фильм, который, как известно, не получился.
Он должен был снимать «Бонни и Клайд», и это была, так сказать, вообще большая идея. Вот самый-самый интересный французский режиссер, он сейчас сделает самый-самый американский фильм. Годар приехал полный своих идей, и, слава богу, ничего не получилось, потому что иначе не было бы «Бонни и Клайда». Всему в свое время. Но, возвращаясь к фильму «Трюфо», «400 ударов», нужно заметить две вещи, принципиально важные. Во-первых, если бы не было фильма «400 ударов», не было бы «На последнем дыхании», буквально, поскольку только Трюфо заработал неплохо на этой картине, у него появились дополнительные возможности, дополнительные связи, и таким образом был финансирован фильм «Годар». Это очень важно. Другая деталь чисто эстетическая. Я согласен с вами, что фильм «400 ударов» весь лежит в неореализме, за исключением последнего кадра, когда мальчик выбегает к океану, он борется на протяжении фильма со своими несчастьями, с миром взрослых, несправедливых, чудовищно неприятных людей, которые всячески его унижают, и он ищет своего счастья, а находит что-то совершенно другое, находит Вселенную. И вот это качество вылета из этого узкого пространства, узкого конфликта к универсальному вселенскому состоянию делает эту картину, с моей точки зрения, очень... современные.
Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire.
De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends?
Андрей, «Новая волна» произвела большое впечатление на американское кино и, по-моему, огромное впечатление на советское кино. Мне довелось разговаривать с крупными деятелями советского кино именно на эту тему. Я, например, спросил Марлена Хуциева, какое впечатление на него произвели фильмы «Новой волны» и какое влияние оказали на его творчество. Ведь, на мой взгляд, Хуциев – это как раз и есть «Новая волна» в Советском Союзе. Хуциев сказал, что он фильмы эти не смотрел и никакого влияния на него оказали. И вообще он принадлежит к 30-м годам советского кино, и он восстанавливает прерванную традицию. Я задал тот же вопрос Кончаловскому, чей фильм «Ася Клячина» на мой взгляд, тоже новая волна в Советском Союзе. Кончаловский сказал интересно. Он сказал, что да, это новая волна, только это не влияние, а это параллельно шло. Mm-hmm. И то, что у них пробивало вот кинематограф таким невероятным энергетическим образом, то же самое происходило и с ним. Это были параллельные процессы.
Оба высказывания, мне кажется, не противоречат друг другу. Я вполне верю, что Марлен Мартынович Хуциев не видел фильмы «Новой волны», когда начинал работать и снимал «Июльский дождь». Может быть, видел один кадр, два кадра, может быть, читал о фильме. Понимаете, новая революционная эстетика «Новой волны» настолько висела в воздухе, настолько созрела всем предыдущим развитием кино, что она должна была происходить одновременно. Достаточно было увидеть 2-3 кадра, чтобы почувствовать эти новые законы построения, которые действительно очень параллельны. «Июльский дождь» параллелен в своей эстетике, в своей наблюдательности, в своей сниженной драматургии, в других законах развития по сравнению с тем, что происходило раньше в советском кино. Мне кажется, законы параллельности в эстетике существуют.
Гастрольное лето в зимнике.
Летние гастроли в Москве в этом году на редкость.
Португальцы атаковали, и опять удары Эстерио заставил поволноваться бразильского вратаря Манго угловой.
Сейчас, когда в связи с этими выставками в Нью-Йорке все время пишут и говорят о режиссерах «Новой волны», стала заметна одна интересная деталь в их жизни. Дело в том, что они все долгожители. Все эти режиссеры...
Трюфо, к сожалению, нет, он умер очень рано.
Трюфо, да, но его сверстники и соратники по-прежнему работают в кино. Это мне напоминает шестидесятников. Знаете, это поколение, которое началось в 60-е и продолжается до сих пор. И вот то же самое примерно происходит с «Новой волной» и многие деятели, которые работают сегодня. Почему? Как это получилось?
Они в самом деле долгожители, в прямом и переносном смысле, и с точки зрения продолжительности жизни. Ален Рене, будучи очень пожилым человеком, достаточно пожилым человеком, совсем недавно сделал новый фильм, который был показывали в Каннах. Крис Маркер, тоже уже долгожитель. Агнес Варда, довольно пожилая женщина, и 80 с чем-то. Но вопрос не в возрасте, а вопрос в эстетике. Эти фильмы являются принципиальным эстетическим влиянием и по сей день в кинематографе. Эти картины имеют большое влияние на современных мастеров, которые работают в американском кино, которые работают в Китае, которые работают в Европе. Это была главная эстетическая революция. И в том числе она заложила следующее качество, что эти эстетические революции должны происходить непрерывно. Они должны приходить друг на смену другу.
То есть поэтому перманентная революция.
Поэтому новая волна. За этой волной идет следующая. Но сам факт открытия этой волны является той самой революцией, которая существует по сей день. Ведь до новой волны во Франции сложилась так называемая традиция качества, довольно устойчивого, традиционного, а-ля Голливуд, качественного, скучного, медленного, неинтересного кино. Они сломали все эти законы и сказали, что ломать их нормативно. Но при этом, если говорить о других корнях французской новой волны, то нужно в первую очередь назвать Виго. Без нескольких фильмов, которые сделал этот молодой человек, который так рано ушел из жизни, не было бы сегодняшнего кинематографа. без фильма «Ноль за поведение» и «Аталанта» не было бы сегодняшнего кинематографа. Почему, я не знаю. И, вы знаете, в отличие от других картин, которые стали классикой, французская «Новая волна» и эти фильмы обладают все тем же энергетическим взрывом, который в них был заложен 50 лет тому назад. Ты сегодня приходишь, смотришь в кинотеатре «На последнем дыхании», и ты чувствуешь эту взрывную энергию, которую требует от тебя пересмотреть все, что происходит вокруг.
La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées, la peur.
Avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo.
Le diable au corps.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Билл Стривер. «Холод. Приключения в замерзшем мире». «Война с цензурой в Америке». Гость «Американского часа» – писатель и журналист Фред Каплан. Музыкальное приношение. Первобытная флейта.